Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 30 ноября, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту пробок. В Москве, как традиционно это по понедельникам бывает, машин меньше, чем обычно. Сейчас в городе пятибальные пробки. Как ожидается, в ближайшее время они станут шестибальными, и более серьезных сегодня вечером не будет. 2 часа шестибальных пробок, и все. Главные проблемы, которые сейчас очевидны, это Садовое кольцо в районе Курского вокзала, это Московская кольцевая дорога от шоссе энтузиастов в сторону Рязанки, там совсем тяжелое движение, и внешний МКАД перед Химками. Вот на это тоже обратите внимание. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, вот делегация Российской Федерации заявляет, что отказ Германии содействовать России по Навальному нарушает конвенцию о химическом оружии. Это с ленты агентства РИА Новости. Вот ТАСС пишет в эти минуты о том, что глава Минобороны Армении подчеркивает эффективность миротворческой миссии России в Карабахе. Подробности в ближайших информационных выпусках. У нас прямой эфир. Вы можете звонить 7373948, можете писать через Телеграм, можете через СМС-портал. И все это понадобится вам уже сейчас. Мы начинаем программу «Своя правда».
«Своя правда». Они оградились убеждениями. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Своя правда», и сегодня мы будем говорить о том, как раз как примирить непримиримых, когда у каждого своя правда, у каждого свой авторитет. Сегодня мы буквально будем об этом говорить. И вот от чего отталкиваюсь. Financial Times со ссылкой на источники пишет: Евросоюз собирается предложить администрации кандидатов в президенты США Байдена, ну, пока его вот так все-таки формулируют. Некоторые говорят, что это избранный президент, но в любом случае еще пока не действующий. Но Евросоюз уже предполагает, что Байден станет президентом, а они ему будут предлагать перезапустить двусторонние отношения. Причем, если верить Financial Times, акцент они будут делать на более сильное противодействие авторитарным режимам. Есть якобы черновой вариант документа, новая повестка дня отношений между Евросоюзом и США в условиях глобальных изменений. Надо сказать, что прежде всего, судя по всему, под авторитарными режимами они имеют в виду Китай, но все-таки, насколько велика перспектива того, что они договорятся. Во-вторых, что такое авторитарный режим? Ведь тут с этим надо сначала разобраться. Профессор МГИМО Андроник Мигранян к нам присоединяется. Андроник Максимович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Существует какое-то совершенно очевидное, объективное определение «авторитарный режим» это?
Вы знаете, все мои студенты это знают уже в течение 30, 40, даже 50 лет, потому что с конца 80-х годов я писал об авторитаризме, тоталитаризме, демократии. Так что это все азбучно и очевидно для школьников моих, или, по крайней мере, моих студентов.
Тогда дальше. Когда Евросоюз хочет укрепить связь с США для борьбы с авторитарными режимами, список этих режимов понятен?
Абсолютно понятен, потому что они это определяют не потому, что тот или иной режим канонически попадает под определение авторитарный. Они попадают только по определению Госдепартамента или американских властей. Они назначают авторитарные режимы, а не потому, что эти режимы действительно являются авторитарными. Но есть, конечно, известный Фарид Закария, который еще лет 15 назад написал «Нелиберальные демократии», «Демократия». То есть это поле очень запутанное и, конечно, требует серьезной экспертной оценки. Но на самом деле сегодня решение принимается политическое, а не политологическое.
Тогда давайте вернемся, как будто бы мы не ваши студенты, мы действительно не ваши студенты. Так каково оно классическое?
Но вам не повезло, что делать?
Да, так вот, мы просто пытаемся воспользоваться имеющейся возможностью. Скажите, так какой режим авторитарный? Классическое определение какое?
Классическое определение авторитарного режима – это или военная диктатура, это или диктатура личной власти одного лидера. Или бюрократический авторитаризм, когда бюрократия. Это означает ограничение политических прав и свобод. Это означает, что из политического поля выделяются или выбрасываются серьезные силы, которые выступают против действующей власти. Ну, если есть оппозиция, ну, она может быть такая маргинальная, периферийная, и в целом принимающее существование режима, который, в общем-то, действует в той или иной стране. Поэтому это очевидно, это Латинская Америка, это когда-то была Южная Европа, и это, конечно, наши постсоветские пространства. Ну, пожалуйста, Казахстан, там, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, ну, вообще диктатура одного человека и наследственная монархия. Ну, в общем, таких режимов просто пруд-пруди.
Ну, как вы понимаете, большинство наших слушателей интересует ответ на вопрос, а Россия – это оно?
Россия также, да. Американцы в американском госдепартаменте, в американских политических, политологических кругах считают российский режим, но я бы сказал так, да, они считают это и авторитарный режим, режим личной власти, режим с ограниченной демократией, ну, вот целый ряд таких. По крайней мере, Россия сегодня ни по одному параметру, ни в одном международном институте, который дает классификации, не относится к демократическим режимам.
Тогда дальше. Если это так, с точки зрения американцев, то почему прежде всего они говорят о неком стратегическом вызове со стороны Китая? Что они имеют в виду в этом смысле?
Да, это очевидно. Просто Китай в 10 раз экономически сильнее России, да и уже гораздо сильнее Америки. Поэтому Китай – это действительно реальная угроза для США в плане возможного мирового лидера. Так что это очередной мировой лидер, и, конечно, он претендует на это лидерство, и американцы очень боятся Китая. Но правда надо сказать, что во всех стратегических документах США Китай, за ним идет Россия, потому что все-таки ракетно-ядерный потенциал и возможности России никто не может списывать со счетов. Мы действительно являемся реальной, в общем-то, очень серьезной силой в мире и очень важным фактором в решении мировых, в общем-то, мировой борьбы за лидерство.
Это когда мы говорим про американцев, но мы начали, цитируя Financial Times, о том, что европейцы хотят с американцами договориться, чтобы противостоять таким авторитарным режимам вместе. Они имеют в виду Россию или Китай?
Нет, европейцы, конечно же. Но это такая особая история. Я думаю, что, конечно, Трамп в этом смысле был гораздо умнее, и он действительно стратегически мыслил и говорил, слушайте, нет сегодня Советского Союза, нет Варшавского договора, нет тысячи танков, миллионных группировок в Европе, которые угрожают существованию Запада. Это бред просто. Но, правда, Прибалты, Польша, целый ряд других стран, они все равно являются, ну, как это называется в международной политической лексике, spoilers. Они пытаются отравить отношения между Россией и США, по-прежнему пытаясь показать, что Россия угроза, Россия захватила, значит, Донецк, Россия захватила Крым, ну и так далее, и Россия будет захватывать Прибалтику, Польшу и так далее, и так далее. Американцы уже 10 лет пытаются перевести центр тяжести своих, ну, скажем, военно-политических сил, ресурсов и так далее, Тихоокеанский регион, Китай там, ну, я не знаю, и другие регионы, А вот эти, в общем-то, небольшие страны, но очень истеричные, находящиеся в рамках НАТО, Евросоюза и так далее, поднимают, ну, я не знаю, чудовищный вой, что как, куда вы идете, вы нас оставляете просто на истерзание вот этого чудовища с Востока под названием Россия. Это полный бред, реалистически мыслящие люди понимают, что это бред, но это пока работает.
Ну и последний вопрос, возвращаясь к определениям авторитарных режимов, авторитарных держав, Родстар пишет, раз уж мы договорились, что они абсолютно уверены, к примеру, что Россия авторитарная держава. Так вот, Родстар спрашивает, а ничего, что мы сами выбрали такой режим?
Вы знаете, дело в том, что режимы не выбирают, режимы формируются. Я лично называю режим, который у нас есть, и, кстати, не только я, есть такое мнение в международном очень серьезном политологическом сообществе, демофилия. Но это Джованни Сартори, это выдающийся там политолог, там, ну, еще раз о демократии, двухтомник в Колумбийском университете он писал в свое время. Я могу об этом очень долго говорить, но я этого не буду делать. Просто есть очень режимы. Можно назвать режим, который мы имеем, плебисцитарной демократией. Это уже Макс Вебер. Потому что, вы знаете, есть режимы, когда лидер имеет прямой контакт с народом, мобилизует этот народ, и, минуя промежуточные звенья, бюрократии, партии и прочее, осуществляет прямую связь и поддерживается этими людьми. И, кстати, я много раз говорил в предыдущие годы, что Путин опирается не на силовые структуры, вот его опора не силовые структуры, его опора не олигархи, его опора народ, потому что пока народ уверен, что он делит национальное богатство в пользу бюджетников, в пользу пенсионеров, в пользу там других, в общем-то, групп населения, которые имеют свои проблемы, потому что пытаются Россию тоже представить как Петростейт. Петростейт – это когда повышаются цены на нефть, весь доход, который увеличивается, идет в карманы хозяев, идет в карманы правящей элиты. А многие экономисты доказывали на цифрах, что повышение цен на нефть и энергоносители в значительной степени шли в карман наших бюджетников, пенсионеров и так далее. И не случайно все американские, западные и другие политологи и специалисты говорили, никогда российский народ не жил так, как вот эти вот нулевые годы и начало, вот за тысячи лет такого не было, чтобы люди могли себе позволить все. Вот потребительские товары долгого использования, там, я не знаю, все.
Возвращаясь, то есть
холодильники, я не знаю, телевизоры и так далее, и так далее, и так далее. Вот это говорит о том, что в действительности, да, конечно, власть может быть самой разной. Я сейчас не имею времени, чтобы объяснить, что такое плебисцитарная теория демократии. Но когда есть, и по крайней мере за многие годы Путин это демонстрировал, его больше всего интересует его непосредственная связь со своим электоратом и с народом, а не с другими промежуточными звеньями. Вот почему этот режим гораздо более сложный, чем пытаются нам это представить.
Спасибо. Андроник Мигранян, профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. 808 пишет, у нас нет здоровой оппозиции, только маргинальная антироссийская. Поэтому получается, что мы попадаем под определение авторитарный режим. Но если так, тогда мы возвращаемся к тому, что Евросоюз собирается укреплять связи с США для борьбы с авторитарными режимами, следовательно, и с нами тоже. Чем это чревато? Об этом мы говорим. Виталий пишет, получается, США Байдена придется бороться в том числе и с Саудовской Аравией. Там же средневековье, оппозиции нет, демократии нет, беда со свободой слова. Но в то же время при этих данных саудиты, друзья, Вашингтон. Да много будет вопросов. Но мы предлагаем вам сначала разобраться на голосовании с тем, вот о чем мы, собственно, только что говорили с Андроником Мигроняном. Что вы думаете по поводу того, насколько однозначно определение авторитарного режима? С вашей точки зрения, можно ли дать однозначное определение понятию авторитарный режим? Да, говорите вы. Так и отвечаете. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Нет, говорите вы, там же. И третий вариант, когда вы говорите, мне это неинтересно. Ну, это там сложно. Это пусть там вот Андроник Мигронян думает, другие ученые люди, у них голова большая. Мне неинтересно. Вот я не про это. Хорошо, принимайте участие, голосуйте и присоединяйтесь к нашему обсуждению по телефону 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается, видимо. Тогда давайте вот что. 7373948, пробуйте звонить. Мы будем надеяться, что мы сможем вывести кого-то из вас. Пока собираются с нами бороться, мы построим «Северный поток-2», пишет Юстас, потом поговорим. Вам наверняка, Юстас, сейчас же кто-нибудь напишет, что если бы мы быстренько достроили «Северный поток-2», мы бы его уже достроили. А мы этого пока не сделали. И в этом некоторые видят результат того, что они называют противостоянием. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук, он к нам присоединяется. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, с вашей точки зрения, когда Европа собирается договариваться со Штатами о борьбе с авторитарными режимами, они имеют в виду Китай и Россию? Прежде всего Китай или прежде всего Россию или всех вместе?
Я думаю, здесь, конечно, подразумевается и Россия, и Китай, и Исламская Республика Иран. Ну и, конечно же, куда же мы без Северной Кореи, главного, скажем так, пугала мирового. Но здесь действительно речь идет о серьезной заявке, но всех в кавычках, потому что здесь складывается в одну точку сразу несколько векторов. Это и политика, это и экономика, это и геополитика, и оборонная политика. Смотрите, сейчас идет переход к новой администрации Соединенных Штатов. Уже практически для всех очевидно, что Трамп вкладывает полномочия и передает, соответственно, их Джо Байдену, который ассоциируется в сознании европейских глобалистов, а именно они руководят европейской политикой в настоящий политический момент. Он ассоциируется с таким, знаете, Обама 2.0, перезагрузка европейско-американских отношений. И, естественно, под эту перезагрузку нужно подвести какую-то идеологическую базу. И вот идеологической базой взяли как раз борьбу за все хорошее против всего плохого, то есть со всеми неугодными авторитарными режимами, начиная от Беларуси и кончая Северной Кореей.
Ну вот смотрите, если они договорятся с администрацией Байдена, что это, к примеру, будет означать для России? Санкции вроде уже были, противостояние определенное было, оно как-то усилится. Существует что-то, что они могли сделать, но пока не могли, потому что не могли договориться с Трампом.
Нельзя исключать, что придумают какие-нибудь новые санкции, расширят санкционные списки, там внесут новые российские компании. Может быть, наконец-то возьмутся и за наших соотечественников, размещающих свои активы в каком-нибудь Лондоне или Париже. Вот. Всего этого исключать нельзя. Прежде всего, на мой взгляд, здесь будет определенная сверка часов европейцев и американцев, в том числе по экономическим аспектам. Нельзя исключать, что будет возврат к обсуждению трансатлантического торгового партнерства, которое велось при Обаме и которое как-то оказалось похороненным при Трампе. А единый трансатлантический рынок – это, конечно, в определенной степени осложнение и для российско-европейского торгового партнерства, потому что тут мы уже будем выступать не просто с интеграционным, вести диалог не просто с интеграционным объединением в лице Евросоюза, с которым порой вести диалог достаточно сложно. Вспомним, сколько копий было сломано в ходе третьего энергетического пакета, обсуждения этого третьего энергетического пакета ЕС, как раз его влияние на поставки российского природного газа в Европу. А если, например, к этому синедриону добавится еще и Вашингтон, то это будет уже такой мощнейший западный альянс экономический, который может проводить достаточно агрессивную политику экономическую в адрес нашей страны, где нам придется, конечно, достаточно сильным противником и уже с достаточно сильных позиций вести диалог, который будет, может быть, достаточно сложным.
Понятно. Вот 40-я пишет, в советские времена мы были империей зла, теперь будем авторитарным режимом. Ну, в том смысле, что, а мы готовы быть авторитарным режимом, типа как империя зла в свое время?
если назначит западная пропаганда на эту роль, то в сознании европейцев у нас просто уже не будет другого выбора. Но, конечно, та политика, которую проводил Советский Союз, и которую мог позволить себе проводить Советский Союз там, в 70-е, 60-е, 80-е годы, это и активное продвижение, скажем так, в странах Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Конечно, сейчас таких сил и средств у нашей страны нет, но, может быть, это и не требуется. С начала нулевых годов активно ведется разговор об асимметричных ответах на различные вызовы и угрозы. А здесь, собственно говоря, вот эта вот ковбойская политика Трампа, она, собственно говоря, как раз и привела к всплеску и антиамериканизма во всем мире, и, в принципе, государств и центров силы, недовольных вот такими претензиями на униполярность, их достаточно много. И здесь России нужно просто проводить более гибкую внешнюю политику, ну, скажем так, на основе своих, прежде всего, национальных интересов и уважения интересов наших партнеров.
Вот про уважение и интересов других. Тут, смотрите, наши слушатели пишут, почему они не учитывают, что вот 134-й пишет, что в России может эффективно работать только авторитарный режим. Или, к примеру, Михаил 777-й пишет, они не учитывают менталитет народа и понятие авторитарности как субъективную оценку. Нас, когда демократизируют, пишет Михаил, у нас получается либо революция, либо гражданская война, либо разруха. Так вот, а почему они это не учитывают и пытаются с этим бороться?
Корень этого содержится, на мой взгляд, в насильственности и властолюбии англосаксонского мира, прежде всего, и вообще в целом европейцев, о котором писал еще в 19 веке русский ученый Николай Данилевский, который как раз вот размышлял о диалоге России и Европы, который зачастую перерастает достаточно в открытую конфронтацию. И когда он говорил, что европейские державы могут ссориться между собой, вести какие-то войны, торговые войны, но перед лицом России они всегда все сплачиваются воедино и выступают единым фронтом. Вот с 19 века ничего не поменялось. И я думаю, что, безусловно, здесь идут такие двойные стандарты. Так называемая демократия в западных странах, будь то США, либо другие страны Европы, она либо превратилась уже такие классические варианты олигархического управления, либо же уже там идет такой симбиоз полицейского государства и каких-то определенных финансовых аристократий, как это, например, там в той же Великобритании. Поэтому о чистой демократии, скажем так, в древнегреческом смысле, конечно, нельзя говорить применительно даже к европейским странам. Ну, исключением, можно сказать, может быть, скандинавские страны до Швейцарии. Поэтому понятие авторитаризма, оно тоже оказалось настолько размыто, что уже никто толком не понимает сути значения этого слова. Что такое авторитаризм? Это автор, это ведущий, это, скажем так, сильный лидер, который в ответе за свою страну и который, собственно говоря, в ответе за процветание своей страны. Безусловно, и наш президент, и господин Си Цзиньпин, и господин Роухани являются такими авторами. И, безусловно, в наших странах авторитаризм. Другой вопрос, для кого это хорошо и для кого это плохо?
Тут другой вопрос. Мы обсуждаем это с точки зрения обращения Европы к Соединенным Штатам Америки, будущим Соединенным Штатам Америки при Байдене, для борьбы с авторитарными режимами сплотиться, но они-то говорят, что они прежде всего хотят отвечать таким образом на стратегический вызов со стороны Китая. Может быть, мы преувеличиваем собственное значение?
Безусловно, американцы хотят втянуть европейцев в свои торгово-экономические и политические разногласия с Китаем. Не стоит забывать, что не так давно Китай сформировал, собственно говоря, мощный торгово-экономический блок в Юго-Восточной Азии. И для американской геополитики это является, конечно, сильным вызовом. И поэтому самый распространенный политический ход, как это было и в Афганистане, как это было в Ираке, сколотить коалицию, взять побольше вассалов, готовых таскать жареные каштаны из огня, и начинать, скажем так, борьбу за все хорошее против всего плохого. По сути дела, на мой взгляд, в некотором роде, ну, если там говорить максимально упрощенно, мы наблюдаем именно вот такую стратегию.
Спасибо. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Мы задали вопрос. Евросоюз хочет укрепить связи с будущими штатами, с будущими при Байдене, для того, чтобы бороться с авторитарными режимами. Вроде как получается, что, среди прочего, собираются бороться и с Российской Федерацией. И вот мы спрашиваем, с вашей точки зрения, можно ли дать однозначное определение понятию авторитарного режима? Такой вопрос мы задали в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Но помните, были же варианты, что вот это более сложный ответ. Может быть, он авторитарный, но не такой плохой, а может быть, он и не совсем авторитарный. И поэтому мы задали простой вопрос. Вот однозначно можно сказать, эта страна авторитарный режим, а это нет. Да, нет, или вам это не интересно. Именно так мы сформулировали вопрос, на который вы отвечали, и вот что получилось. 40% говорят «да», 40% говорят «нет», и 20% говорят, что эта тема им не интересна. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 30 ноября, последний день осени. Завтра зима. 30 ноября, 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать историю противостояния демократической Европы, демократических Соединенных Штатов Америки и других авторитарных держав. Появились сообщения о том, что Европа собирается предложить администрации кандидата в президенты или избранного президента США, тут разные по-разному говорят, Джозефа Байдена, перезапустить двусторонние отношения, сделав акцент на более сильном противодействии авторитарным режимам. Financial Times об этом написал. Сегодня появилась новость, что Еврокомиссия уже объявляет, аналогично американскому акту Магнитского, санкционный режим будет утвержден в Евросоюзе в ближайшее время. В общем, они хотят бороться с авторитарными режимами. Ну и, судя по всему, под авторитарными режимами, как мы думаем, имеют в виду прежде всего Россию. Хотя нет, в документе сказано, что прежде всего совместными усилиями они будут таким образом отвечать на стратегический вызов со стороны Китая. Еще они предлагают усиливать партнерство вообще-то с взаимодействием против пандемии коронавируса, киберпреступлений, вопросах экологии, антимонопольной политики, развертывания сетей связи 5G. Вроде как. Но все-таки они говорят о противостоянии авторитарным режимам. А как расценивать авторитаризм? А Северная Корея? А кто судьи? Это вот добрый злодей все задает вопрос. Поэтому мы задали вам вопрос в первой части программы с вашей точки зрения. Вот на все ли так однозначно? Помните, я дочь офицера, поверьте, не все так однозначно. Судя по всему, и наша аудитория полагает, не все так однозначно в определении, что такое авторитарный режим. Напомню, результат голосования. 40% говорят, да, можно легко сказать и однозначно сказать, это авторитарный режим, а это нет. 40% говорят, нет, так однозначно не получится. Еще 20% говорят, что им вообще, ну, они полагают, что это не их история, не им задавать такой вопрос, и главное, не им отвечать на подобного рода вопросы. А мы тем временем формулируем следующий вопрос в рамках нашего сегодняшнего обсуждения и спрашиваем, какими могут быть последствия от планов Евросоюза укрепить связи с США для борьбы с авторитарными режимами, ну, как они их называют. И вот мы даем вам возможность, приходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, и там три варианта ответа. Это ослабит авторитарные режимы. Режимы в ответ станут сильнее, и ничего не изменится, потому что подобного рода борьба безрезультатна, полагаете вы. Голосование уже идет. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться, присоединиться к этому обсуждению. Можете писать через Telegram, говорит МСК-бот, или через СМС-портал. Добрый злодей продолжает. У него очень много вопросов по обсуждаемой теме. А анклав США и Европы, не авторитаризм. А что такое анклав США и Европы, добрый злодей? Я пока не понял. Где противостоят США, полагает Сергей, там авторитарный режим. Вот такое у них определение. А где благоприятствуют США, видимо? Ну, тут тоже как-то не очень по-русски. Ну, ладно. Примерно понятно, о чем вы пишете. Виталий пишет, не согласен, у нас была Новгородская республика, далеко не авторитарная форма правления, в Новгороде жили вполне русские люди с русским менталитетом. Ну, то есть он спорит с тем, что, мол, России свойственно желание, чтобы государство было устроено авторитарно. Будут выстраивать вокруг нас железный занавес, полагает 40-я. Ну, так уже выстраивали, во-первых. Во-вторых, с другой стороны, вы же помните, что железный занавес скорее не они вокруг нас, а мы вокруг себя выстраивали, ну, исторически. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не, вас не слышно, попробуйте перезвонить. 7373, а вот теперь получилось, да, прошу.
А, значит, ну, чем это грозит, хотел вначале ответить. На мой взгляд, что европейцы хотят постепенно снизить зависимость свою от энергетического, от российской, ну, как бы от нашей энергетики, да, они
предпринимают. Так, а зачем им, подождите, а зачем им для этого штаты?
Я сейчас скажу, да, потому что Байден, который пришел, он как бы как демократ, он человек такой идеологии, вот, по борьбе с авторитарными режимами, а любое как бы снижение зависимости, она стоит больших денег, вот, и это нужно, ну, соответственно, финансировать. Где брать нефть-то, да? Нефть-то есть в России, есть там в Саудовской Аравии и США, так, глобально, если смотреть. Вот, поэтому у них есть там директивы в 27-м году снизить там зависимость там, до каких-то мизерных процентов. Это я так думаю, это мое оценочное суждение. Вот, Россия пойдет первая, как бы, в плане авторитарного режима именно для европейцев. Для американцев, наверное, все-таки Китай.
Вот. Ну, и тогда им не договориться, потому что у них получается, они должны противостоять в разные стороны.
Как раз-таки здесь они могут объединиться, что одни бьют в одну сторону, а другие как бы бьют в другую.
Ага, о как!
Вот как, да. Ну, я так думаю, потому что там все-таки американцы-то это и есть европейцы, да, так если ментально брать.
Ну, это если уж совсем глубоко копать. Я понял, да. Спасибо. Константин Блохин к нам присоединяется, он ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности в Российской Академии Наук. Константин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, когда европейцы пытаются договориться с будущей администрацией Байдена о противостоянии авторитарным режимам, они чего хотят? Они хотят Китаю реально противостоять или России?
Ну, я думаю, что все-таки уж прям, что вся Европа хочет договориться о противостоянии России, это слишком громко связано, потому что Европа объективно расколота, есть страны, которые все-таки симпатизируют России, вот. А вот часть вообще западного истеблишмента, это, конечно, англосаксы, да, то есть это Соединенные Штаты и Великобритания, они пытаются консолидировать вот этот расколотый Запад на основе антироссийской политики. Они прекрасно понимают, что Запад сегодня должен быть един, с их точки зрения, потому что те вызовы, которые перед ними лежат, они фундаментальны. Вы просто вдумайтесь, что по прогнозам консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, ВВП Соединенных Штатов к 2050 году будет в два раза меньше, чем Китая. А на втором месте будет как раз, на первом месте будет Китай, на втором Индия и лишь на третьем месте Соединенные Штаты. И сегодня как бы вот Запад хочет попытаться за собой что ли застолбить, да, он хочет сохранить вот это лидерство всеми возможными средствами. И для этого, ну, для этого, конечно, Запад должен быть единым, да, но понятно, что по многим вопросам он не един, он расколот, вот, и Байден будет предпринимать попытки его консолидации. Вот, понятно, что либеральные элиты рассматривают Байдена как такого нового Обаму, который вот придет и как раз будет усиливать так называемый вот этот мировой либеральный порядок, который будет улучшать вот эти трансатлантические отношения и, конечно, будет наказывать Россию, потому что Россия, по его мнению, является таким спойлером, страной, которая вставляет палки в колеса Соединенным Штатам, да, мешая американцам проецировать силу, проецировать как бы свою мощь, и поэтому будет ее наказывать.
Нет, здесь, подождите, конечно, секунду, ведь главное все-таки, и я так понимаю, из вашего рассказа тоже это следует, главное все-таки Китай. Пусть Россия, спойлер, она только мешает противостоять Китаю, но если на нее сильно отвлекаться, тогда противостоять Китаю будет сложнее.
Нет, здесь для Трампа главный был Китай. И поэтому Трамп хотел договориться с Россией, он хотел улучшить отношения с Россией и ухудшить отношения с Китаем. Как, в принципе, как в свое время сделал Никсон Киссинджер, да, только наоборот. Они улучшили отношения с Китаем и ухудшили с Советским Союзом. Для Байдена иначе. Для Байдена Китай соперник, который необходимо сдерживать. Но не экзистенциальная угроза, как Россия. Вот Россия для него это угроза. Вот. А для Байдена Китай, я бы даже не сказал, что это такая уж прям угроза, потому что для части демократов, для части этих финансовых структур, Уолл-стрит, ну, Китай был средством самообогащения, да. И как раз в то время, кстати, возникли вот эти идеи там Кимерики, да, G2, мир на двоих. Вот, где бы Китай и Соединенные Штаты как бы разграничили мир на сферы влияния. Вот, и многие в Америке в свое время, ну, как бы полагали и рассматривали Китай как дополнение к американской экономике, да, вот. И в этом в корне отличается Трамп от Байдена. Для Трампа...
Подождите, я понял, но секунду, тогда следующий вопрос. Чем это чревато нам? Если, в отличие от нынешней администрации, новая администрация, а европейцы к ней присоединяются, воспринимают нас как главных врагов?
Ну, смотрите, я думаю, что несмотря на все попытки Байдена договориться с европейцем, европейцы готовы к диалогу, но часть Европы от главного своего стратегического проекта не откажется. Это проект «Северный поток-2». А вот от него Германия не откажется, потому что для Германии Северный поток – это вопрос политического выживания в прямом и переносном смысле. Потому что если не будет Северного потока, Германия тогда окажется просто в экономических американских тисках. С одной стороны, она будет получать дорогой американский сжиженный газ, а с другой стороны, углеводороды, которые идут из Ближнего Востока и контролируются Соединенными Штатами. Да, и Германия тогда будет в подвешенном состоянии. И поэтому, плюс туда столько было вложено, что никакие санкции не перевесят те капиталовложения, которые были потрачены в этот Северный поток. Поэтому, несмотря вот на всю эту политику, риторику сдерживания, вот этот главный проект, который важен для России, да, и для Германии, я думаю, что он будет достроен. Вот. Поэтому здесь как бы...
То есть в полном объеме противостояния не будет. Хорошо, тогда другая история. Еще на один вопрос ответьте. Если речь идет о неком противостоянии авторитарному режиму, мы тут много просто спорили в рамках этой программы, и вроде как получается, что если пытаться, чем больше ты пытаешься противостоять авторитарному режиму, тем этот режим сильнее, учитывая его авторитарность. Они этого не понимают?
Ну, понимаете, вот такое противостояние, о котором вы говорили, эта концепция отчасти уже была использована. Она была использована во время администрации Джорджа Буша-младшего. Да? То есть это как раз, если вы вспомните, концепция там стран-изгоев. Вот они на тот момент выделяли три страны, да, против которых необходимо сменить, как бы, ну, необходимо сменить режимы. Да? Это Иран, Ирак и как раз Северная Корея. Сегодня по многим причинам они пытаются расширить вот эти, как бы, список авторитарных режимов, список, там, как хотите, стран-изгоев, оси зла, и добавить в этот список, конечно, Китай, конечно, Россию, вместе там с Венесуэлой, с Сирии и так далее. И вот один там из важных американских политологов, неоконсерватор Роберт Кэган, он как раз идеолог многих американских концепций, вот как раз его жена является Виктория Нуланд, и он как раз предложил такую идею, что мир будет, что западный, как бы, свободный мир будет противостоять вот этому блоку из авторитарных, как бы, режимов. И таким образом будет борьба, да, вот, как бы, свободы, да, и против такого авторитаризма. Вот, и они пытаются вот эту блоковую логику, как бы, навязать Европе, навязать всем другим для того, чтобы, ну, в принципе, Евразия вот как бы не была, как бы, объединена, потому что если Евразия будет поделена на блоки, то, понятно, никакого не будет вот этой большой Евразии. А это, как вы знаете, классика американской геополитики, это вот как раз Бжезинский «Разделяй и властвуй». Вот, и понятно, что главная их задача — поддерживать Евразию, хаос и нестабильность. А для этого блоковая система как раз для этого подходит. Вот. Вот это, как вам сказать, что ли, придание этой идеи противостояния свободных режимов на авторитарные, это такая изюминка, да? Вот. Поэтому в таком духе.
Понял, спасибо. Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности в Российской академии наук. Наше голосование продолжается. Мы спрашиваем, какими могут быть последствия от планов Евросоюза укрепить связи с США для борьбы с авторитарными режимами? Это ослабит авторитарные режимы? Это усилит авторитарные режимы? Или это ничего не изменит внутри авторитарных режимов, потому что такая борьба безрезультатна? Что вы думаете? Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», одно слово, латиницей, и вот там голосуете. Напомню, до этого мы спрашивали, насколько однозначно, с вашей точки зрения, можно понять, какой режим авторитарный. И вот тут у нас нет единого мнения, 40% говорят, это невозможно сделать, 40% говорят, да нет, все очень просто. Понять, какой режим авторитарный, очень просто. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Можно писать через Telegram, можно через смс-портал. 558 пишет, авторитарный режим надо менять только если у тебя есть другие авторитеты, авторитарные авторитеты. А пока авторитетов на горизонте нет. Поэтому, ну, бесполезно. Об этом пишет. 558-й, 282-й, что-то про буржуинских журналистов, напрямую к ним обращается. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Юстас пишет, Китай и Россия скорее подпадают под определение тоталитарного режима, чем авторитарного. Ну, я так полагаю, что для тех, кто договаривается насчет авторитарных, они все имеют в виду. Это медиаподдержка Байдена, мы сеть заговорщиков разоблачили, а это всего лишь медиаподдержка ему, мастер полагает. 7373948, телефон прямого эфира. Мы российская палка в американских колесах. Да, прошу вас.
Алло, да, добрый вечер. Вы знаете, я вот считаю, что это может быть как усилить, так и ослабить, как говорится, эту диктатуру. Это все зависит от того, что какая будет ситуация в стране. А ослабить это, если, допустим, те же олигархи или там провластные структуры будут чувствовать опасность в Европе и захотят защитить себя, таким образом они могут снять руководителя.
А усилить... как это зависит от того, что Европа обращается к Соединенным Штатам, давайте сотрудничать? Как будто бы они до этого не сотрудничали.
Ну, вы знаете, это же все манера слов, игра слов, понимаете? Это нам об этом как бы не докладывают, что там на самом деле происходит. Вот. Но, с другой стороны, это может усилить, если, допустим...
Короче, мы не знаем, чем это все закончится. Я понял, спасибо. Евросоюз может быть неоднороден и расколот, пишет Виталий из Филей, но решение по санкциям в отношении России все страны, даже условно пророссийская Венгрия и Австрия, принимают в Брюсселе единодушно. И что? Ну, до этого. А что тогда изменится, если они также единодушно будут продолжать принимать решения? 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню. Не к ним, а к вам, уважаемые. Деп о чем-то своем 282 пишет. Хорошо, продолжайте, прошу. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Анна пишет, а по-моему, мы просто наблюдаем повышение уровня недопустимого насилия в мировых отношениях. Это тоже взгляд. 7373948. Продолжаем, продолжается голосование. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается. 7373948. Вы в эфире, слушаем. Да, мы, видимо, перегружаем нашу телефонную машину, поэтому пока подождите. Набирайте этот номер. Вот только сейчас можно начинать это делать. 7373948. Но по-прежнему вы можете писать. Вот Сергей 001. Россия из спицы в американском колесе превратилась в палку. Он не понимает, что происходит. Какой режим назначит авторитарным, такой и будет авторитарным, пишет 40-я. 7373948. Китай силен экономически, это Юстас пишет. Россия сильна в военном отношении. Опаснее проиграть России в войне, чем Китаю в экономике. Но и то, и другое, в общем, вы же тоже правильно пишете, и то, и другое США не устраивают. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. А, по-моему, все ясно давным-давно в песне Макаревича. Марионетки дергают за нитки, в головах у них улыбки, или как там, на лице у них улыбки.
Не знаю. По-моему, вы так и что?
Так США давным-давно стала гегемоном на всей планете. Все давно ей подчинены, все поклоняются, все от нее зависят.
Вы конкретно подчинены?
И вы также подчинены.
Нет, я спрашиваю вас, вы подчинены?
И я подчиненный, вы
как
подчинены.
Вы, как, давайте, как вы выполняете приказы
Соединенных Штатов? Потому что я накопление держу в долларах.
А почему вы? А я вот, например, не держу в долларах. Ну, то есть тогда получается, я не подчинен Штатам, я не держу.
И вы также держите накопление в иностранной валюте, верно же?
Нет.
Ну как нет? Не может быть, не могу поверить.
Ну, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Вот очень странный взгляд на это. Хорошо, допустим, они, и мы, и я, и вы, мы все подчинены Соединенным Штатам Америки. Зачем тогда подчиненные Соединенным Штатам Америки европейцы, с чего мы, собственно, начали, теперь обращаются к Соединенным Штатам Америки, давайте сотрудничать? Не очень понятно. Добрый злодей полагает, что предыдущий слушатель хочет потом подороже доллар продать. Слушаем вас, здравствуйте. Да, продолжаем.
Добрый вечер.
Только чуть громче, если можно.
Добрый вечер, американцы имеют...
О, нет, так вообще не получится. Извините. 7373948, телефон прямого эфира. Пишите через смс-портал, через телеграм. И не забывайте заходить в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей, для того, чтобы проголосовать. Мы пытаемся понять, что вы думаете. Вот европейцы собираются договориться с новой американской администрацией, когда и если она будет, бороться с авторитарными режимами. Причем, еще раз подчеркиваю, там прежде всего речь идет о противостоянии Китаю, но тоже важная деталь, речь идет о том, что это противостояние на базе сотрудничества и партнерства, прежде всего во взаимодействии против пандемии коронавируса, киберпреступлений, вопросах экологии, антимонопольной политики и развертывания сетей связи 5G. Не очень понятно, возможно, обо всем идет речь. Но все-таки мы спрашиваем, если они начинают бороться с авторитарными режимами сильнее, чем прежде, это ослабляет авторитарные режимы, это усиливает авторитарные режимы, или это ничего не меняет, потому что, ну, это не так работает? Такая борьба безрезультатна. Три варианта ответа, продолжается голосование, продолжаем ждать ваши звонки. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, ну, Павел.
Начнем с определения. Любой авторитарный режим наиболее эффективен при наличии внешних угроз. И, в принципе, при любой войне консолидация против этих авторитарных режимов это как раз, ну, экономическая в данном конкретном случае война, идеологическая и прочие виды, это усиливает тоталитарные режимы как класс.
Просто получается, что люди, которые таким образом борются, этого не понимают, что ли?
А у меня создается ощущение, что да, я вообще на последнее время на Европу со Штатами смотрю, в общем-то, достаточно косо именно с точки зрения обыкновенной формальной логики. И там куча телодвижений, где, в моем понимании, это, ну, проще повесить.
Понял, спасибо. Михаил, 5 семерок, они могут попробовать договориться о противостоянии с нами. Пусть не забывают слова Путина, если драка неизбежна, бить надо первым. Потом еще вспоминают Черчилля. Они, допустим, они пробуют договориться о противостоянии. Но еще раз, мы же пытаемся понять, тогда сейчас что? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Геннадий, Москва.
Прошу.
Ну, вначале это все усилит, вот правильно товарищ сказал, что усилит тоталитарный режим, да, внешнюю угрозу, там, все такое прочее. В результате, там, насколько терпения хватит у того народа, кем руководит тоталитарный режим, да, то есть подорвать ее изнутри, там, с помощью неких санкций.
То есть, подождите секунду, усилить тоталитарный режим до разрушения?
Усилить, да.
Ух, как интересно. Я понял. Спасибо. Итак, какими могут быть последствия от планов Евросоюза укрепить связи с США для борьбы с режимами, которые они называют авторитарные? Три варианта ответа. Заходите в наш телеграм-канал и голосуйте. Это ослабит авторитарные режимы. Режимы в ответ станут сильнее. Или ничего не изменится, потому что вот такая борьба безрезультатна. Ну, бессмысленно так бороться. Что вы думаете по этому поводу? Заходите, голосуйте. Не забывайте о том, что вы еще можете звонить. Правда, всего 1,5 минуты осталось. Вам надо быстро набирать номер 7373948 для того, чтобы, дозвониться и успеть выйти в эфир и успеть что-то сказать. Я за, чтобы проголосовал в телефонном голосовании товарищ Муаммар Каддафи, пишет нам мастер. Ну, напоминает, что они когда-то боролись и с этим авторитарным режимом. И он сильнее не стал. Я так понимаю. Сейчас ничего хорошего. Это пишет 424-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
25 секунд. Давайте.
Думаю, что ничего хорошего для России не будет. Вот я так думаю.
Но это будет хуже, чем сейчас.
Ну, естественно, это будет хуже, чем сейчас.
чем сейчас. Я думаю, доллар вырастет рублей на 10, евро вырастет рублей на 10, оппозиция сейчас наша.
То есть они просто договорились, и доллар, и евро растут. Хорошо, а Андрей 27 пишет, надо всем дружить. А Юстас пишет, пусть и мнимое отравление Навального добавило масла в огонь в деле консолидации Запада в борьбе с тоталитарными режимами. Ну, или авторитарными державами, как об этом говорят в том материале, который мы сегодня цитируем, и который использовали для этого обсуждения. Теперь подводим итоги. Первый вопрос был... Можно ли однозначно сказать, какой режим авторитарный? 40% говорят нет, 40% говорят да, 20% говорят мне неинтересно. Теперь, а что будет, если они начнут бороться вместе с авторитарными режимами? 61% ничего не изменится в авторитарных режимах, 22% это их ослабит, и 17% режимы станут сильнее. Программа «Своя правда». Спасибо.